Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня у нас такая интересная и малообсуждаемая сегодня тема, как сословия и классы в дореволюционной России. И у нас в гостях сегодня главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Иванова Наталья Анатольевна. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Здравствуйте, Татьяна.
Наталья Анатольевна, ну вот вы давно очень занимаетесь вот этой темой, и очень хотелось бы, вот, собственно говоря, расспросить вас, каковы они были, сословия и классы?
Ну, действительно, чтобы говорить о том, как они себя в 17-м году проявили, какие у них были интересы, надо сказать, что это были за такие слои и группы населения, и почему они появились. Возникновение вот всех этих социальных структур в обществе связано с существующим неравенством. Вот сословия возникают на основе правового неравенства, которое закрепляется государством в законах. И в России вот на протяжении уже, по крайней мере, двух столетий, до 17-го года, существовали сословия. С одной стороны, мы их называем привилегированные, а с другой стороны, непривилегированные. К привилегированным сословиям относилось дворянство, прежде всего потомственное, духовенство. Ну, здесь понятно, кого они включали. Дворяне должны были заниматься государственной службой и военной службой, в офицерском корпусе, конечно. Духовенство, тем более понятно, исполняло обязанности и несло культ религиозный. И третьим сословием привилегированным было сословие почетных граждан. В состав почетных граждан входили, с одной стороны, купцы, если мы говорим о XIX веке, входили дети духовенства, дети личных дворян, личных, значит, не имеющих потомственного статуса, не передающих дворянство детям, входили многочисленные городские представители города, ученые, художники, музыканты, вот все, кто относится, их еще называют у нас лица свободных профессий. И привилегированным сословием являлось также купечество. Тоже понятно, что в основном оно занималось торгово-промышленной деятельностью. Почему мы их называем привилегированными? И так это было закреплено в законах. Они не платили подушной подати, которая была введена еще Петром в самом начале XVIII века. Они не исполняли рекрутской повинности, это воинская повинность, и они не подвергались телесным наказаниям. Если они попадали куда-то в тюрьму или что-то, они вот охранялись таким путем. Кроме них существовали непривилегированные сословия. Их еще называют податные. Это прежде всего крестьянство и мещанство. Два очень крупных сословия. Почему я говорю очень крупных? Вот привилегированные сословия, о которых я вам говорила, составляли очень незначительную часть населения. Примерно 2,5%. Можете себе представить. А крестьянство составляло около 80%. Россия была крестьянской страной. Мещанство было основным непривилегированным или податным городским сословием. Оно составляло в России примерно 10% населения. Значит, непривилегированные сословия отличались от привилегированных тем, что они платили подушную подать, которая тоже была введена еще Петром, и платили ее, собирали ее с мужского населения любого возраста, даже с младенцев, из крестьян и из мещан. Они несли рекрутскую повинность, которая в XVIII веке вообще продолжалась где-то 25 лет, но потом сокращается ее срок. И как бы, ну, своеобразное такое было регулярное войско, которое по определенной системе существующей, что опять-таки в законах закреплялось, значит, оно вот собиралось, эти рекруты, и участвовали в тех войнах, которые вела Россия. И они были подвержены телесным наказаниям. Но кроме вот этих как бы основных отличий, существовала и масса других, о которых тоже есть смысл поговорить. Но прежде всего, крестьяне были привязаны к общине. Мещане были привязаны к посадской общине. Что значит привязаны? Они не могли уйти при желании, не получив определенные бумаги. Сейчас бы мы их назвали паспортами. Теперь нужно сказать, что крестьянство, конечно, основным занятием имело сельскохозяйственный труд. А мещанство, работу в городе, сюда входили ремесленники, наиболее крупная группа, и также мелкие торговцы тоже входили в состав мещан. Кроме различий по занятиям, существовали и другие очень важные отличия. Прежде всего, это вот то, что мы сейчас называем паспортной системой, а тогда выдавались различные разрешения, паспортные книжки, паспортные билеты. В том случае, если человек должен был уйти с того места, где он живет, ну, скажем, на заработки, или если дворянин мог ехать за границу. Так вот, эта система тоже была различной для сословия. Самыми свободными были дворяне, которые получали паспорта на продолжительный срок и могли свободно двигаться и по стране, переезжать, ехать за границу. Конечно, достаточно большую свободу имело и духовенство, и купцы, почетные граждане. А вот крестьяне и мещане были приписаны к городу, то есть их записывали мещан за городами, крестьян приписывали к общине сельской, где они жили. И чтобы уйти на заработки или какой-то город по другой причине, им и выдавались билеты и паспорта на более короткий срок. Могли выдать на месяц, на два, на три, на 6 месяцев. И, конечно, что очень важно, они должны были вернуться, и вообще эти все паспортные системы устанавливались, чтобы они должны были вернуться и платить те подати и нести повинности, которые на них возлагались в своем городе или в своей общине. Получалось так, что мещане и крестьяне были обязаны или связаны с общиной с одной стороны, как я сказала, и с семьей с другой. Потому что хозяин семьи, или, как тогда говорили, хозяин двора или хозяйства, он распоряжался членами своей семьи. И он давал разрешение на то, пойдет его сын на заработки или нет. Это был способ следить за работником, чтобы он вернулся вовремя в деревню, чтобы он принес деньги или заранее у него эти деньги как-то взять. Вот такая была система, как можно сказать, подчиненности, соподчиненности. Еще важно то, что сословные права передавались по наследству. За исключением почетных граждан была еще категория таких личных дворян тоже. А остальные потомственные дворяне, мещане, крестьяне передавали по наследству свои права. И подняться, перейти в другое сословие было очень сложно.
Вот.
Особенно, конечно, это касалось крестьянства и мещанства. Ну, а дворяне потомственные, они сами не хотели никуда переходить, потому что это было самое привилегированное сословие. У них было наибольшее количество прав и привилегий. Значит, и так вот ставилась преграда как мы сейчас это говорим, вертикальной мобильности, то есть преграда тому, чтобы человек поменял профессию по его желанию, перешел из одного сословия в другое, перешел из деревни в город и так далее. Вот это как бы была вот такая вот сложная система предусмотрена.
Наталья Анатольевна, вот скажите, а на каких источниках вот вы базируетесь?
Ну, прежде всего, это, конечно, законы Российской империи. А такие законы существовали, были опубликованы. Собственно, они издавались постоянно. И существует такой свод законов Российской империи. И существует полное собрание законов Российской империи. И там в своде законов есть 9-й том, специальный, посвященный сословиям. Он называется «Законы о состояниях». Так вот, там эти права описаны. И поскольку эти свод законов и полное собрание законов выдержало несколько изданий, издавалось на протяжении 18, 19 и начала 20 века, то мы можем проследить развитие вот этого законодательства. Значит, вот это первый очень важный и ценный источник для изучения этой проблемы. Второй источник – это статистические материалы. Поскольку речь идет о населении, о большом, так сказать, комплексе людей, а в России жило в конце XIX века примерно 130 миллионов населения
Так,
составляло.
сто
Примерно,
тридцать, запомним эту цифру.
да, примерно 130 миллионов, а население росло очень быстро. И к 1914 году оно выросло на 40 миллионов человек. Можете представить,
Потрясающе.
и составляла 170
Но
миллионов.
130 это в каком году фиксировалось?
Вот я вам скажу, значит, существовала, была проведена в 1897 году, в январе, на январь месяц, первая всеобщая перепись населения в России, которая содержала очень большое количество материала. Материалы этой переписи были опубликованы и представляют статистику по самым разным вопросам. В том числе там содержится статистика сословий. Их насчитывается там 10. И по каждому сословию даны данные о количестве членов этих сословий, об их образовании, о числе женщин и мужчин и так далее, и другие сведения. И эта перепись является для нас очень важным, можно сказать, уникальным источником, потому что до революции такого типа переписи больше проведено не было. Она была проведена на территории всей России. Подключен материал по Финляндии, потому что Финляндия входила в это время в состав России, но там перепись не проводилась, но там была своя перепись. Примерно в то же время материалы подключили, и получилось 100, вместе с Финляндией 129 миллионов с небольшим, больше, с небольшим еще. Вот, значит, вот это население всесторонне рассмотрено в этой переписи. Кроме того, издавались в России городские переписи крупных городов Петербурга, Москвы, Одессы, Баку и других вот наиболее крупных городов. Тоже очень важный источник. Но
Конечно.
существуют и архивные источники, конечно. Во-первых, составлялись для дворян по губерниям, где были у них земельные владения, составлялись родовые книги, где записывался дворянский род, как вот время шло и так. Вот. И эти книги, некоторые сейчас стали публиковаться, вот, в Московском архиве частично хранятся. Они назывались дворянские родословные книги. Ну, естественно, в учреждениях государственных, центральных и местных учреждениях сохранились тоже фонды, скажем, мещанской, купеческого права, вот, и так далее. Вот. По купечеству важное значение имеет промысловая статистика такая была, статистика купеческих гильдий, Дело в том, что купцы, в отличие от других сословий, вообще-то купечество не было наследством. Как оно появляется? Они должны были приобретать гильдейские купеческие свидетельства, объявляя свой капитал, сами объявляли, никто у них, так сказать, не проверял. И в зависимости от величины капитала они попадали в первую, во вторую, третью гильдию. Было три. Потом в 60-е годы 19 века третью гильдию брали, в 1863 году осталось две. Значит, и вот статистика этих свидетельств, которые они выкупали, она была тоже опубликована, тоже большие цифровые материалы. А в 98 году, в 1898 году был введен так называемый промысловый налог, когда уже вне зависимости от сословности любой человек мог купить промысловое свидетельство на то, чтобы заниматься или промышленностью, то есть на промышленное предприятие, на торговое предприятие, или на личное, как тогда говорили, личное промысловое занятие. Скажем, он хотел работать приказчиком там в какой-то фирме, или на предприятии, в торговле, или он хотел быть служащим и так далее. Он должен был купить это свидетельство, ну, как форма налоговая, такая налоговая оплата.
То есть это могли и крестьяне себе позволить?
Это уже могли делать и крестьяне. Это было в 1898 году, это было промыслово. И вот материалы этого, они тоже сохранились. Сколько было куплено свидетельств промышленных, по какой цене, значит, были разряды промышленных предприятий, сколько куплено на торговлю свидетельств. И мы имеем таким образом вот эту вот картину. Вот теперь, что касается художественной литературы. Собственно говоря, вся наша художественная литература, ну, как сказать, основные наши классики писали в той или иной мере о
Да,
сословии.
затрагивали это,
Да, ну-ка,
конечно.
тот же, так сказать, Лев Толстой, «Войны и миры», или там Тургенев,
Лесков.
Дворянская, да, вот прекрасная работа по городам Гелеровского есть, да, «Москва и
Не
москвичи»,
москвичи, да.
вот, есть работа «Мамина сибиряка» по Уралу, как это она называется, «Приваловские миллионы». Вот, понимаете? То есть, в общем-то, да, если спуститься вниз, и Пушкин, Евгений Онегин, это тоже.
Да,
Вот.
картину
Но я
расскажите.
повторяю, мы их как исторические источники не используем, они только так привлекаются. А почему они писали об этих сословиях? Потому что сословия были не просто юридическими категориями. Некоторые исследователи зарубежные, вот такой есть американский историк Ричард Пайпс, он считал, что вот юридический статус, да, это важно, и как бы и все. А хозяйственную деятельность уже этих групп населения он относил к классам. Вот такое деление предлагал. Вот. Но в действительности как бы все было связано, и сословия за время своего существования превратили совершенно специфически отличающиеся друг от друга группы или слои населения, которые отличались между собой и характеризовались образом жизни, и одеждой, которую носили, и своим образованием, и так далее, всякими культурными
Ну, даже
запросами. Время
языком.
и языком дворяне говорили по-французски, но это мы о сословиях, а ведь еще были и классы. Дело в том, что в отличие от сословия, кстати говоря, напомню, что сословие, поскольку это была группа юридическая, они создавались у нас государством. Это было отличие. Государство было заинтересовано в чем? Чтобы крестьяне платили подать, чтобы они несли повинность, чтобы дворяне служили как чиновники и выполняли военную службу в виде офицерского корпуса, чтобы духовенство выполняло, отправляло религиозный культ и так далее, чтобы развивалась торговля. И государство в этих интересах своих, ну, государство, наверное, в целом, вот эти сословия создавало. А классы – это категория экономическая, и она возникает, ну, как бы в ходе органического, как мы говорим, объективного такого развития. Вот. Ну, постепенно развивается промышленность, развиваются города, которых, кстати говоря, население городов в России было очень незначительным. По переписи, вот, о которой я вам говорила, 897 года, только 13% населения жило в городах.
Надо же, как мало.
Только 13. Можете себе
Очень
представить,
мало, очень мало.
85% жило в уездах в сельское место. А какие у нас были города? Миллионными городами, где было, значит, в конце, начале 20 века более миллиона, полторы и два, к 2 миллионам к войне были Петербург и Москва. Ну, это столичные города. И они выделялись из всех городов. Они до сих пор выделяются и численностью, и образом жизни населения, и доходами.
Конечно.
Так? Потом были крупные города, где было 500-800 тысяч жителей. Ну, это тоже как бы такие столичные. Варшава, например, польская территория входила в это
Как
время.
странно слышать сегодня это.
Киев, Одесса. Вот эти города, Одесса хоть и была уездным городом, а по численности, значит, были такие города, были города по 100 тысяч жителей, были по 50, а были города села вообще, которых просто объявили городами. Это было сделано давно еще при Екатерине II. Почему их объявили? А когда создавали губернии и уезды, то не хватало городов, чтобы сделать их вот центрами. Надо же было губернские города и уездные. Вот. И тогда большие села, они, может быть, даже и не были промышленными, там не было и торговли особой. Ну, вот такие, как села. Вот. Поэтому города в России были очень разные, а вот их население всего 13,4%. Но к 2014 году оно выросло до 15%. И примерно таким же 15 с небольшим оно оставалось в годы войны. Значит, вот развивались города, это называется урбанизация, переход из деревни в город, развивалась промышленность, и постепенно издавались такие законы, которые ослабляли сословные отличия. Прежде всего, крестьяне, да и все другие, они стали, получили возможность менять свою профессию.
Это очень важно, кстати.
Понимаете?
Это
Вот.
ключевой такой
Но
момент.
дворяне еще в 18 веке были освобождены от обязательной военной службы и гражданские. И у них эта служба из обязанностей превращается в право. То есть это их статус. Они все равно служили, но могли и не
И не
служить.
служить.
Понимаете? Вот. И дворяне постепенно, значит, начинают заниматься и торговлей, и значит, какие-то промышленные предприятия были такие любители. Но самое главное, что их одной из главных их задач становится занятие, поскольку они получали вознаграждение за свою службу в виде не только, так сказать, жалования, но в виде земли, земельных наделов. У них скопилось большое количество земли. И вот эти крупные участки, десятки, а то и сотни десятин, а десятин – это у нас примерно гектар, такая мера. Вот. Значит, эти участки, они стали заниматься земледелием, то есть нанимали крестьян, ну, бывает, сдавали в аренду эти земли, то есть они становятся
Помещиками.
помещиками, земельными собственниками. Вот. Но купечество менее всего изменило свои профессии. Духовенство тоже понятно, как оно особо могло изменить. Но еще о духовенстве мы потом скажем, чем оно занималось. Ну, а вот крестьянство, мещанство, конечно, тоже в городе там, оно и раньше занималось и мелкой торговлей, и занималось ремеслом, вот ремесленники, существовали ремесленные цехи, ремесленники ходили в состав мещанства. Постепенно меняют свои задачи, особенно, конечно, крестьянство, потому что население росло, я вам сказала, очень быстро. А земля в центре Европейской России была освоена. Не так уж ее плодородной земли было много. Значит, им земли не хватало. Да еще какие земли большие были в руках помещиков. Да? Значит, земли было мало, и возникает так называемое аграрное перенаселение, то есть нехватка земли, а народу в деревне много. Вот. И крестьяне были вынуждены уходить в города, а то и были так называемые у нас фабричные поселки, когда фабрика строилась за территорию города. Вот. Уходить туда на заработки. Ну, уходили и на другие работы, не только на фабрики, на строительные работы. Поскольку города росли, значит, строительство. Транспорт развивался, вот строились железные дороги. Ну и вот в ходе этих процессов уже вот этот переход, как бы профессия, профессионализация становится не обязательной, а свободной по выбору. И люди нанимались по свободным договорам или просто по договоренности. И вот все эти процессы, они приводили к складыванию наряду с сословиями классов, то есть групп, которые отличались, ну, своим экономическим положением, тем, что одни работали, а другие нанимали рабочих, как предприниматели. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть они отличались и способом зарабатывать себе на жизнь, значит, получать доход. И вот образуются классы предпринимателей, как их еще называли, торгово-промышленный класс, их еще называли тогда заводчики, фабриканты. Вот это все. Конечно, в состав вот этих классов высших входили купцы прежде всего, а купцы происходили часто из крестьян. Крестьяне, которые накапливали что-то у себя, они не очень хотели в землю вкладывать. Они вкладывали в торговлю. Вот они становились купцами. Ситуация менялась, им это уже разрешалось. Торговля становилась доступной. Вот. И вот создавались классы.
Наталья Анатольевна, давайте вот на сегодня мы закончим этот разговор, потому что время наше неумолимо подходит к концу нашей первой с вами программы. Вот, мы сегодня с вами, так сказать, нарисовали вот эту картину общества, мне кажется, довольно неплохо определили, что и как складывалось. А в следующей программе мы с вами продолжим этот разговор уже более конкретно, вот как все это, как вся эта история. История пришла к революции. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня была главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Иванова Наталья Анатольевна. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!